Добрый день! Сегодня мы вновь встречаемся с Иваном Ильичем Глазуновым, выдающимся русским художником, который является профессором, заведующим кафедрой композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Сергеевича Глазунова. Он является также действительным членом Российской академии художеств и заслуженным художником России. Здравствуйте, Иван Ильич!
Здравствуйте!
Мы с вами уже разговаривали на тему вашего творческого пути немножечко. Воспитание подрастающего поколения, академии, в которой вы заведуете кафедрой. Это все очень важно, но мне, например, еще очень интересно поговорить с вами на тему вообще исторической живописи и вашей любви к истории. Вот мы находимся в интерьере, это одна из комнат вашей, ну, скажем так, мастерской квартиры. Вы, как говорят, переезжаете на новое место, так сказать, вы все время обустраиваетесь, и вокруг нас окружает большое количество исторических предметов. У вас какая-то особенная любовь к истории, не только как у коллекционера, который обязательно что-то покупает, обязательно внесет в дом и где-то расставляет. Вы же еще сами все создаете. Вы создаете интерьеры, вы создаете полотна, как-то все это расставляете, создаете миры, в которых живет ваша семья. Вы окружаете себя историей даже в быту. Для чего вы это делаете? Потому что, вот, например, я историк. У меня нет такого желания обязательно окружить себя реальной историей. Моя история виртуальна. Я работаю с документами, я работаю с какими-то мирами, миниатюрами, какими-то изображениями. Но если бы мне сказали, давай вот это все перенесем к тебе, я сказал, нет, не надо, потому что я хочу некоторой свободы от этого. Потому что иногда, когда ты заканчиваешь что-то историческое, нужно немножко от истории передохнуть. Прав ли я?
Не, вы правы, конечно, иногда и хочется передохнуть, но не может уже, потому что все эти вещи, которые, допустим, коллекция костюмов у меня есть, начиналось это все с поездок на север, просто с интереса, опять-таки, есть даже фотография моей мамы в костюме Оланецкой губернии. Вот. Они тогда, родители, тоже везли, и у них был уголок какой-то, вот несколько кокошников, так, может быть, специально не занимались костюмом, но как-то эти ценились, вот эта старина. Это тоже было впитано мной, особенно запах старинной ткани. Вот. Я не знаю, может быть, меня водили, я тоже с мамой за ручку в оружейной палате, и блестят какое-то вот это старое такое с лимонной позолотой серебро. Вот. Тут какие-то ощущения важны, вот, что ты любишь потом, и что становится частью твоего, может быть, какого-то творческого тоже мира. Вот. Поэтому окружить себя вещами – это собрать коллекцию. Но мне, допустим, костюмы, я их показываю как коллекцию на выставках, костюмы, уже их там довольно приличное количество. Вот. Но я пишу в них современных девушек, женщин, пишу в костюмах разных губерний, и это дает какой-то… Ну, во-первых, это забытая совершенно красота, хотя сейчас огромный интерес к этому, я считаю, везде, и у нас, и не у нас, вот к старинному вообще, этот винтаж, старинный костюм, да, вообще, да, да. Исторический костюм, и слава богу, это, мне кажется, у людей самосохранение какое-то срабатывает тоже в разных народах и культурах. Вот. Но наши мало знают, у нас ватники, нас прозывают уже ватниками, там какие-то лапти, кирзачи. Это все, конечно, часть историческая, может быть, процессов разных. Но вот такой костюм, это многие не знают, что это, в общем, крестьянский или такой провинциального купечества, которое родом из крестьянства. И в деревнях так ходили. Это потрясающий образ, вообще совершенно ушедший такой вот цивилизации, которая нам сейчас, я считаю, что очень нужна и как образ, и как память, и как вообще развитие даже будущей нашей мысли такой художественной, исторической, наверное. Какие-то вещи мне просто, вот я люблю так, не знаю, вечером остаться в своей обстановке, окружить себя чем-то вот, что мне радует глаз.
а семья одобряет это, то с удовольствием живет в таком интерьере, потому что сейчас многие делают евроремонт, так называемый, да, создают какие-то гигантские, покупают коттеджи, где все современное, все, так сказать, вот такое уникальное по-своему тоже, да, но никто не хочет жить, или выделяют для этого отдельную комнатку для некого музея и библиотеки, или создают какую-то коллекцию и даже вне дома, например, открывают частный музей иконы, да, ну, к примеру.
Ну, да.
Вот. Вы все-таки это совмещаете. Это нормально? К этому все нормально относятся, да? Это просто
нет,
интересно.
Нет, людей удивляет иногда. И многие, кстати, говорят, я не могу в таком, вот, музее, как музей, не могу жить в такой, среди такого количества вещей. Есть какие-то странные иногда у людей страхи, да, смотреться в старое зеркало или
сесть. Ну да, каждый предмет несет за собой какую-то историю,
наоборот,
да? Энергию.
Дорого,
да?
Что он несет вот эту энергию, что туда уже поколения в прошлое смотрелись в это зеркало, где плохо, венецианское какое-нибудь, где оно ничего не отражает уже почти, но туда смотрелось 400 лет люди смотрятся. Я такое с удовольствием вешаю на стену и буду какие-то отражения там высматривать. Поэтому тут,
то есть вы как православный человек на это смотрите здравомысленно, то есть спокойно?
Я люблю эту ауру. Я бывал в домах в разных, где интерьер вообще не менялся, и люди живут. Вот, особенно та же Венеция славится домами, где обстановка не, ну, что-то дополняется, какие-то маленькие детали, естественно, но люди живут в обстановке 18 века. И там, конечно, можно, может быть, это не всем близко, но мне очень в такой хорошо атмосфере. Я люблю это старинное золото, рам каких-то облезлых и обтертых. Меня это не смущает.
Ну, я, как историк, хочу вас поблагодарить и даже выразить благодарность за то, что вы делаете большие реконструкции, постоянно делаете реконструкции и пишете это в виде изображений разного формата, разного вида, одежды и костюмов, которые одевались русские люди там, в 14, 15, 16, 17, 18 веке. Я даже использовал их, так сказать, тайно, украдкой, о чем признаюсь теперь в некоторых своих книгах, там, например, в альбоме по истории Звенигорода. Ну, не скажу, что украл, но взял без спроса некоторые,
пожалуйста,
ваши реконструкции. А что делать, когда нужно показать, как выглядел человек, например, в 16 или 17 веке? Где взять это все? Только либо фотографии каких-то оставшихся платьев или костюмов из оружейной, как вы говорите, палаты или из каких-то музеев. А еще лучше взять, конечно, хорошую реконструкцию, добротную. Например, я как автор книги о Ефросинии Московской, Евдокии, вдовы Дмитрия Донского, с удовольствием смотрю ваше полотно «Великая княгиня Евдокия в подтверждение своей благочестивой жизни открывает перед сыновьями свое изможденное постом тело». Это очень важное событие было, так сказать. Но как изобразить одеяние великой княгини и даже то, что под верхним платьем находится? Это же надо как-то изобразить. Она же показала вериги, которые она носила. А ведь от XIV века ничего практически не осталось, поэтому нужен каждый намек, каждая реконструкция имеет для нас колоссальное значение. Вы извините, что я так много говорю, но для меня очень важно, например, понять, и вот что, мне показалось, вернее, что вы больше тяготеете к определенному периоду, то есть для вас наиболее интересен XVII век. Так это или нет?
Ну, наверное. Мне, кстати, очень приятно, Константин, что вы... Я разговариваю с человеком, кому это так же интересно и очень дорого. Поэтому, ну, что значит исторический костюм? Не абстракция. Исторический костюм действительно – это образ и эпох, и это очень что-то нужное для вот, того, чтобы воссоздать, представить. Там. Но 17 век, конечно, он это такой расцвет перед закатом.
Да,
русского,
да, да,
костюма, русского. Потом в народ ушла вот эта вся русская боярская, что ли, такая московская боярская мощь этих украшений, парчи и шуб. Потом в крестьянство ушло, и слава богу, что там теплилось еще вот долгое время. Но 14 век – это тоже интереснейшее время. Это время, от которого чрезвычайно мало артефактов вообще, предметов. Как ни странно, вот почему-то до монгольского больше намного, и последующего, начиная там с 15-го, уже предметов много, а 14-й какой-то вот такой мало.
А я вам даже больше скажу. Возьмите Москва, 14 век, да? Кремль 14 века белокаменный, без Рязанского где? Его нет.
Вот в Серпухове кусочек.
Соборы 14 века каменные, остался, да? Если были, которые начинали строить, то разрушены. Чудов монастырь разрушен, Вознесенский разрушен, Спаса на Бору разрушено. То есть мы понимаем, что все соборы на Соборной площади уже более поздние, они 15-16 века. То есть мы потеряли эпоху Дмитрия Донского. А они говорим как о какой-то очень важной, о русском религиозном возрождении, о победе там на Куликовом поле. А как люди вообще, во что они носили, во что они одевались, какими предметами они пользовались?
Ну, есть сохранность зданий и церквей. Допустим, в Италии едешь, и 14 век – это не проблема найти.
Не вот, проблема.
Его много. Его и 11-го, и 12-го много, а есть и 1-го, и так далее. У нас, да, в этом смысле какая-то более несчастная судьба. Мы очень любили перестраивать всегда, ломать и строить заново. Но у нас климат, у нас там так долго не может под снегом и льдом, замерзая и оттаивая, столько не стоят стены, наверное. Но еще, я думаю, наше вот это какое-то... Мы сейчас только... Не люблю слово «мы», люблю слово от себя говорить, но какая-то есть тенденция такая обновлять. Но доколе обновлять-то? Надо же беречь что-то тоже старое. И вот это от 14 века и осталось действительно какие-то крупицы. Но есть... Я сейчас вот озадачился готовить книгу о княжеском уборе, вот, домонгольском, но и 14 век включая, наверное. Во-первых, есть какие-то сопредельные страны, с которыми Русь общалась. Есть все-таки очень много от Византии осталось, а все смотрели на Византию. Это был такой метрополия, которая задавала тон все-таки всему. Хотя местные наши черты, какие-то вот племенные славянские, они оставались, но все равно это все было подчинено очень сильному византийскому выстраиванию чинов, придворного этикета и всего. Поэтому без Византии невозможно. И, слава богу, осталось. И Сербия, Болгария, Македония. Очень много осталось и в фольклоре, и в фольклорном костюме. И надо знать связи тех времен просто, где что было тогда. Это сейчас одна страна, а тогда это было совсем могло быть другим государством, эта территория. И надо оттуда вот можно скомпилировать что-то, что было и у нас. И это ценно очень, вот такие находки. Но сейчас не буду о них как-то разглагольствовать, что откуда, но благодаря вот каким-то связям Руси с другими странами, все это в истории известно, можно оттуда и отсюда увидеть, некое появляется такой задний план, такой много заслонок уже последующих эпох, но можно освободить какую-то, увидеть некий такой мираж вот 14 века и представить, как это было. Причем иногда совершенно неожиданно. Может что-то быть не вписываться в представление, которое вот сложилось у нас за недавнюю эпоху.
Ну, у нас, вы знаете, в основном изображения 14 века связаны с миниатюрами разных лицевых рукописей 16-17 века. Например, лицевое житие Сергия Радонежского преподобного, сказание о Мамаевом побоище, или, например, лицевой летописный свод из книги, царской книги, так называемой, степенной.
Да.
Но ведь это изображение 16 и 17 века.
200 лет, да.
Так как они предполагают, люди были одеты. Хотя это близко, ближе, чем мы можем предположить, но все равно, наверное, немножечко искажено. Поэтому очень трудный этот 14 век для нас. Но мне вот такой вопрос, раз мы заговорили о Кремле. Вы участвовали в реконструкции, даже не в реконструкции, а в реновации, что ли, обновлении Большого Кремлевского дворца. Я понимаю, что вас уже много об этом спрашивали, но что вам дал этот потрясающий опыт? Ведь такая возможность уникальная.
Да, во-первых, ходить по этим старинным коридорам, которые граничат с БКД, это уже как стены учат, как говорят про, например, Академию Репинский институт, что стены учат. Вот. Ну и действительно, эти коридоры 18 века, это же... уже настраивают. И в Кремле, конечно, масса каких-то многослойных таких вот планов, которые надо разглядеть, которые вроде бы все известно, все описано, но подлинное чувство должно родиться, свои отношения с этими стенами. Тогда ты можешь что-то увидеть, наверное, глубже и дальше. Ну, а мне посчастливилось, да, там, поработать под руководством отца. Я там делал эти портреты, до сих пор висят эти русских воителей. Очень много, слава богу, было такой ручной какой-то работы, слепить капитель, не взять откуда-то вот из подбора, что называется, орнаменты, лепнина. Я имею в виду те залы, которые надо было к эпохе Тона как бы, ну, подогнать в советскую архитектуру, зайти как бы с настроем архитектора XIX века. Это очень творческая, интересная задача, кстати, сделать такие залы, которых никогда не было, но они не должны диссонировать с залами Тона. Вот в этом был особый интерес, и это стал мой, может быть, и во многом интерес вот и в церковных росписях, чем я тоже занимаюсь. Мне новости, такие новаторства совершенно почему-то неинтересны. Я, может быть, не прав, но это мое такое вот... Мне интересно, когда сделано, как старое. Вот отец Артемий Владимиров в «Малом Вознесении» сделал комплимент такой. Вот, посмотрел росписи. Там сейчас, кстати, продолжение будет, реставрация большая. То есть опять я буду что-то доделывать. Но он посмотрел на то, что сделано, и говорит, удивительно, но хочется вот спросить, как вот в таком храме удивительно сохранились старинные росписи. Это он про мою работу сказал. Да, я расплылся в восторге, потому что это была задача. Никакого нового слова мне не надо было и там себя отпечатать в каких-то в поиске, в художественном. Там я пытался как бы свой симпровизировать любимый Ярославль 17 века, чтобы он прижился, как будто так и было, действительно. Вот. И отец Артемий, значит, попал в точку. Вот. Но я счастлив был, что то, что хотелось, то, как бы удалось тогда донести. Вот. И сделать такую не реанимирующую какую-то антикварную вот реставрацию, а именно симпровизировать тот язык и на нем свободно заговорить. Вот эта задача для творческой личности, мне кажется, сильная. А то, что не умаляя никак поиски художников вообще в этой области, в религиозной, в храмовой, в картине, да ради бога, пожалуйста, но... Как правило, почему-то мне вот ближе, когда есть какая-то достоверность историческая, что у нас был Палех когда-то, и где его нету, они делали шкатулки в советское время. Навык иконописца – это такая вещь, передаваемая вот, или наши артели русские, которые расписывали храмы. Сейчас принцип артельной работы уже его нету. Хотя всегда роспись в храме – это что-то, ну, много людей участвует, но у нас любят как-то вот это мой кусок, вот я тут сделаю сам, вот потом в книжку свою дам, там, а ты делай…
Нет, Буона фреска предполагала за 14 часов сразу написать все, поэтому да. Было много людей, которые одновременно работали.
В том-то и дело, что один делал…
Пока сохнет известь.
Распределение труда, да. Ремесленное, но это рождало очень какой-то высокий результат. И рождал их высокий художественный образ. Вот это воссоздать, это, ну, хотя бы в небольшом каком-то в таком микрообъеме в работе над храмом, это, я считаю, очень задачей такой интересной, именно творческой. А сделать такое какое-то свое видение, я не знаю, я этим не занимаюсь, и мне это как бы свое видение, это не так дорого, как заговорить языком традиции такой вот наработанной, вековечной. Можно написать проникновенный портрет святого, сделать, ну это уже в рамках, наверное, живописи, а вот икону написать так, как будто ты продолжатель традиции Палеха. Как даже наши краснушки, так называемые, простые, писали.
Краснушки, деревенские вот иконы.
Попробуй, художник, напиши краснушку, чтобы прием был живописный тот же. Не методом тыка вот к нему приблизиться, а как бы так, с таким же навыком какой-то тиражной, в хорошем смысле, и ремесленной вот руки. Это очень трудно. И это тоже большая задача для большого художника, я считаю.
У меня к вам в этом смысле вопрос. Вы, конечно, пишете и можете легко написать пейзаж, натюрморт, пожалуйста, нет проблем. Но в основном вы выбрали направление, если я правильно его формулирую, может быть, вы меня поправите, историко-религиозной живописи. Каковы, по-вашему, все-таки основные черты вот этого жанра, историко-религиозной живописи, этого направления? Вот что его отличает от любого другого искусства?
Ну, историко-религиозная вообще живопись в таком, в европейском ее понимании, не в нашем древнерусском, вот, а в европейском, это, наверное, самый высокий жанр был в картинах мастеров великих. Когда-то художник работал только на заказ, вот, да. Западный художник. Огромные картины Тинторетто, Веронезе – это пример того, как заказ совпадал, что ли, с творческой вот, устремлением, с творческой волей художника.
Кстати, я отношусь к людям, которым не претит, например, работа на заказ. Почему нет? Че, именно великие шедевры создавались на заказ, а что-то особенное?
Потом, вот только в конце 19 века художник стал какой-то такой единицей, которая вот в мастерской творит, как Суриков, например, никто не ведает о сём. Потом на публику показывается картина, вот все или ахают, или помидорами кидаются в него. Вот, это поменялся какой-то, как говорят, вектор развития немножко художника. То есть от ремесленное стало как-то презираться немножко на заказ. Но тогда покупали великие князья, могли купить Бурлаков на Волге. Вот, после выставки, и народ мог подивиться к такому замыслу, но вещь сделана изначально не на заказ, естественно, а по какому-то художник искал какой-то свой образ, вот из своей души что-то рождал. Немножко другой подход вот, к живописи. Я думаю, что в наше время это уже может быть и то, и другое, но исторический жанр – это высокий слог. Это, во-первых, требует прохождения в той же школе, о чем мы уже говорили. Очень такое вдумчивое умение построить свою работу. Ну, если мы о хороших образцах говорим, потому что есть...
Знание истории.
Есть какие-то такие, в плохом смысле, лубочные картинки, которые, ну, передают что-то, но их не обязательно их как бы называть. Но есть такой очень вдумчивый, высокий стиль работы над картиной, в котором жили исторические знания, и чувствуется, какие человек вообще книги за жизнь прочитал. И есть работа с моделью, и поиск образа вот, реального. Не просто его откуда-то взять, а найти лицо. Идешь по улице, видишь, идет вот, Евдокия Московская. Ну, где-то
да,
вот.
Да, да,
ее
да.
Надо подойти познакомиться. А женщина испугается страшно, что да. К ней, особенно сейчас, что какой-то пристал, да, там кто-то, или куда-то зовут в какую-то сомнительную мастерскую. Вот. Это очень трудно все вот так вот, как бы по-человечески. Ее надо нарядить во что-то. Ее надо, ну, я имею в виду не только княгиню Евдокию, а любого вот найти персонажа для картины. Это сложная психологическая работа с человеком. Потом это надо хорошо успеть зарисовать, все заняты, никто не будет сидеть тебе часами там и скажет, ну, у меня полчаса, вот, есть с вами, посижу, там, рада познакомиться. Но надо быстро сделать что-то, чтобы это стало не просто наброском, а чтобы это попало в картину. Значит, надо создать эту ситуацию. Надо знать хорошо костюм, надо уметь правильно пользоваться знанием костюма еще. Потому что художественный образ вообще-то главное, что должно родиться, а не просто воссоздание этнографии некой. Поэтому художник, он должен еще верить в то, что делает, естественно. Не просто тиражировать то, что покупают какой-то, найти себе какую-то золотую жилу.
Ну, да, нишу такую, да.
Ну да, желательно все-таки как-то отдаваться, тратиться душой на это. Вот. Это самое сложное, как у Серова кто-то, да, из учеников там спрашивал, что вот не получается там этюд какой-то, что делать-то вот. Он один раз к нему подошел, другой там в ухо уже гаркнул, что тратиться душой надо, вот что надо делать. То есть вот это тратиться душой – это основа нашей такой обновленной русской школы вот, на пороге, значит, 17-го года, как мир искусников, не знаю, того же Сурикова. Это затрата душой.
У меня в связи с этим возникает такой вопрос. Ведь часто считается, что даже, ну, реализм в первую очередь считалось, по крайней мере, должен показывать такую Русь и Россию, ну, по правде. То есть лапотную, грязную, трудную, как это делали передвижники, в отличие от мира искусства, да, как это делали некоторые представители социалистического реализма. Вот надо показать, вот пахота, грязь, измазанная обувь, так сказать, тяжелые, или как вы выразились, или нас иногда называют ватниками, да, то есть ватную Русь такую, да. В ваших работах я не вижу этого, так сказать, в основном вы показываете не идеализированную, не символическую, но красивую, какую-то воспитанную, какую-то вкусовую Русь. Это намеренно?
Ну, да, мне нравится вот такой слой, срез, как сейчас говорят, срез, цивилизационный срез такой, где было действительно очень цельно и красиво.
Творческие планы ваши все-таки на ближайшее время, так коротенько, и, может быть, что-то самое главное, что вы всю жизнь мечтали и до сих пор не сделали?
Ну, сейчас в творческих планах роспись нескольких храмов, так, может быть, по очереди, если Бог даст, все выстроить, это все по ней как-то одно за другим.
Есть ли какая-то идея, задача или жизни, или она уже воплощена у вас? Какая-то
нет,
идея,
у меня есть глобальная задача,
идея. Хочу... Или это секрет? Вот, не обязательно рассказывать.
Нет, ну, такой полусекрет такой. Хочется создать некое место, где вот эту показать атмосферу вот этого среза русского культурного слоя, о котором мы только что вот говорили, с предметами, реконструированными и старыми подлинными.
Это что-то вроде музея?
Может быть, музей, может быть, что-то так, какого-то такого более перетекающего в фестивали и во что-то, и в выставки.
Может быть, назвать это пантеон русской исторической культуры?
С этим могут не все согласиться, потому что мне хочется под своим углом видения вот это сделать. То, что я выделяю в русской культуре, в такое вот в очень самобытное и свое, и в то же время выдерживающего какое-то вот сравнение с такими большими цивилизациями еще. И я эту нить вижу, вот, как мне кажется. Ну, естественно, это субъективная вещь такая.
Ну, любой художник субъективен, и то, что вы говорите, это крайне интересно, потому что субъективно. Напоминаю телезрителям, что мы беседовали в очередной раз с Иваном Ильичем Глазуновым, который является заслуженным художником Российской Федерации, действительно членом Российской Академии Художеств, а, на мой взгляд, выдающийся живописец современности. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.